«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас в эфире Трансмирового радио программа под названием «Щит веры». Идет она в прямом эфире, это значит, что мы с вами можем перейти непосредственно к общению, и общение наше может осуществиться через телефон или посредством компьютера, если у вас включен интернет, и вы выходите на наш сайт или слушаете нас через интернет в программе Skype, можете напечатать нам ваше сообщение. Зовут меня Дмитрий Требельский, и, как обычно, в мои эфиры я приглашаю друзей из апологетического центра. Это люди, которые ведут очень кропотливую работу для того, чтобы дать нам, христианам, представление о том, кто такие разные культы, разные течения, которые, к сожалению, наполнили этот мир и запутывают сознание людей и держат людей под контролем, так, чтобы люди не обратились к истине. Фактически все лжеучения так или иначе ставят своей целью увести людей от простоты Евангелия, потому что прямым текстом говорят, что Евангелие Иисуса Христа недостаточно, а нужно еще искать дополнительного знания. Как правило, все эти культы относятся к гностицистическому такому учению, то есть есть некое скрытое знание, которое открывается посредством некоторых учителей, некоторых упражнений, и в связи с этим человек обретает вот истинное откровение, истинное познание, сам становится для себя, сам доходит до своих истин. В общем-то, к сожалению, мы живем в век постмодернизма, это значит, что учений таких не будет меньше, а будет все время больше и больше. И это значит, что у сотрудников Центра апологетических исследований работа никогда не закончится. И свою работу они постоянно опубликовывают на своем сайте apologetica.ru, а также они пишут вестники ежемесячные, которые вы можете тоже получать, если станете подписчиками этого сайта. Через этот сайт можно будет подписаться на их вестники и участвовать в этой работе. Вот также, если вы любите апологетику, вы понимаете, что нужно защищать чистоту христианского учения, нужно вступать в полемику с последователями культов просто ради того, чтобы, во-первых, засвидетельствовать об истине, а во-вторых, кто знает, может быть, Бог даст им духа покаяния, и они тоже обратятся к истине. Именно так учили нас апостолы, и именно так сотрудники Центра апологетических исследований поступают. Вы знаете, что из моих эфиров вы знаете, что Центр апологетических исследований постоянно ведет всякие научные семинары, и летом у них была мощная программа по поводу мормонов и участия открытия Мормонского собора на Украине. То есть Центр апологетических исследований, сотрудники его держат руку на пульсе. И вот сегодня одна из таких тем, которую мы будем обсуждать с Валерией Сорокиной, это тема, которая посвящена деятельности господина Ошо и его учению, и его последователям. Во-первых, я приветствую тебя, Валерия, в студии.
Добрый вечер.
Вот. И хочу вам сказать, друзья, что наша программа будет посвящена именно деятельности и учению Ошо. Может быть, вы даже не знаете, кто это такой, может быть, вы впервые слышите вообще этого имя, может быть, вы впервые столкнетесь с его учением. Но я вам хочу сказать на своем опыте, что, к сожалению, это учение в России также получило распространение. И начну как бы наш разговор с такой иллюстрации, которая произошла со мной 2 месяца назад, когда я просто сидел и гулял со своими детьми, сидел на скамеечке в парке, и рядом со мной сидела пожилая женщина. И вот как-то она обратила внимание на моих детей, задала мне вопрос относительно того, как я так строю с ними общение, почему вот они как-то так особенно на нее произвели впечатление. Я сказал, что мои отношения с детьми связаны с тем, что я преподаватель, и 10 лет преподаю Библию. И вот этот момент зацепил ее, и она решила рассказать мне о своей какой-то, в своем духовном поиске. Она сказала, что уже много лет пытается понять, ради чего живет, ради чего, в общем-то, существует мир. И слово за слово она рассказала, что, к сожалению, в ее семье как раз ее старшая дочь попала в секту Ошо и уехала в Индию. Там она получив некое духовное просветление, вернулась, разрушила всю свою семью. И в итоге получается, что мать потеряла контакт со своей дочерью, но сын дочери остался на иждивении у матери. То есть, таким образом, бабушка взяла на себя вопросы воспитания внука, а мать приняла решение просто уйти в некую свою какую-то духовную реальность, которая, к сожалению, оторвала ее вообще от родных и близких. И одной из особенностей как раз учения Осho заключается именно в том, что ценность семьи, она разрушается. И вот мы об этом тоже будем говорить, просто для того, чтобы вы, дорогие друзья, понимали, насколько вот эти все... Осho – это один из примеров, на самом деле, того, насколько сатана ненавидит пути Божьи. И то, что Бог установил в виде семьи, сатана, конечно, хочет разрушить. И эти разрушения происходят через разные лжеоткровения, в том числе и через учение некоего господина Осho. Надо сказать, что он уже умер, и сейчас только его последователи очень активно двигаются. Вот сейчас вот Валерия как раз расскажет нам о том, кто такой Осho. А вы, друзья, если захотите позвонить нам или захотите вступить с нами в переписку, можете это сделать по телефону 8-812-596-0452, 8-812-596-0452, или через программу Skype, как я уже сказал, вы можете выйти на наш Skype, имя TWR Radio. Через это имя вы можете связаться с нами и поучаствовать в нашем эфире. В любом случае, мы будем искренне рады вашим откликам, вашему общению с нами в прямом эфире. Ну что ж, Валерия, я достаточно много рассказал вступление. Вот. Ну а теперь давай попробуем по существу обсудить... Вообще, зачем мы сегодня решили поговорить об этом явлении? Насколько оно действительно актуально для нас?
Ну, я когда задумывалась о том, какую тему для передачи выбирать, в общем, многое перебрала, но вот зашла на один из форумов, кстати, это был православный форум Дьякона Кураева, и как раз там одна из девушек описывала свою соседку, которая является последовательницей Осho. Я подумала, да, пожалуй, это, наверное, очень актуальная тема для нас, потому что если вы заглянете в любой книжный магазин, особенно подойдете к полочке эзотерика, то вы увидите, что наряду с книгами по магии, целительству, наверное, наибольшее количество... место на полках будут занимать различного рода формата книжечки, принадлежащие Осho. Итак, что же это за человек? Возможно, как Дмитрий сказал, это имя вам не знакомо, возможно, вы слышали совсем другое имя, индийское имя Бхагаван Шри Раджниш, потому что этот человек, в общем, известен под двумя именами. Действительно, он уже умер причем 20 лет назад. Этот человек родился в Северной Индии в 1931 году. Он происходил из небольшой деревушки, из очень бедной семьи. Семья, кстати, принадлежала к индуистской секции джайнов. Очень строгие вегетарианцы, которые относятся и соблюдают правила ахимсы, то есть подходят к понятию «не убий» очень-очень серьезно. То есть любое живое существо, для жизни любого живого существа для них священно. То есть, допустим, убийство какого-нибудь мошки, комара – это, в общем-то, серьезный проступок для них. Так вот, Раджниш был здесь Раджниш Чандра Мохан или Чандра Мохаджан, иногда он известен также. Под таким именем говорил о том, что, в общем, он с детства искал просветление, с детства, в общем, он говорит о том, что, наверное, очевидно, и в прошлых жизнях он это переживал, ну, потому что, как индуист, он поддерживает, естественно, учение и всегда проповедовал учение о реинкарнации, говорил о том, что всегда стремился к чему-то духовному. Еще в детстве заявил своим родителям, ну, которые, в общем-то, наверное, стремились, что их сын как-то выберется из вот бедности, станет инженером или врачом, адвокатом. Ну, в общем-то, он был склонен к тому, что учиться хорошо. Он сказал, что нет, это, собственно, не его путь. Он бы хотел стать странствующим философом. общем, чем немало расстроил свою семью. И действительно, в общем-то, он получает философское образование и в течение 9 лет преподает философию в одном из индийских колледжей. Но вместе с тем он параллельно всегда осуществляет свою духовную деятельность. Так вот, Оша, или Бхагаван Шри Раджниш, как тогда он себя называл, утверждал, что еще где-то в возрасте 21 года он пережил так называемое состояние самадхи. Что же такое самадхи? Да? Это термин в индийской или буддийской медитативной практике, когда человек уже достигает такого состояния, он еще себя осознает, но достигает состояния уже полной от решенности этого бытия, и он сливается с космическим разумом. То есть он преодолевает все противоречия внутреннего и внешнего своего бытия. То есть это последний шаг на пути к нирване, фактически.
Я вот хочу прервать тебя, Валерия, и прочитать цитату, которая... Сам Ошо рассказал, или его ученики записали, духовное просветление снизошло при медитации 21 марта 1953 года в парке Бхандвартал. Это было подобно взрыву. Той ночью я потом наполнился. Я прекратил быть и стал самим бытием. Той ночью я погиб и родился заново. Но тот, кто родился... не имел ничего общего с тем, кто умер. Не было никакой связи. На вид я не изменился, но между мной прежним и мной новым не было ничего общего. Гибнущий гибнет до конца. От него ничего не остается.
Ну, я могу еще продолжить, что он говорит дальше. День, когда я достиг просветления, означает только одно. В тот день я понял, что нечего достигать, некуда идти, ничего не нужно делать. Мы уже божественны, мы уже совершенны, вот и все. Не нужно никакого совершенствования.
То есть, фактически, человек, согласно вот его представлениям, стал Богом.
Да, фактически, да. Если человек сливается с божественным, сливается с абсолютом, он практически стоял вот уже одной ногой, да, по индуистскому учению, то действительно, то есть человек приобретает вот эту божественность. Она вообще изначально по индуистскому учению заложена. Но путем определенных усилий, там, в зависимости от того, это может быть медитация, это может быть пути разные, йогические практики, человек идет по этому пути отрешения и слияния с абсолютом. Если говорить с точки зрения буддийских практик, он прошел практически состояние самадхи, это конец вот восьмеричного пути, которым учил Будда, то есть это, собственно, финальная ступень. То есть это на самом деле очень амбициозное заявление.
Ну вот, в принципе, вот здесь сделаем паузу и сравним вот то, что написал о своем духовном опыте и переживании Ошо со словами Иисуса. С одной стороны, Ошо говорит о некоем рождении заново, да? В общем-то, Иисус тоже говорил о том, что нужно человеку родиться свыше или родиться снова.
Угу.
Так получается, что... можем ли мы сказать, я уверен, что будут люди, которые скажут, Оша и Иисус говорили одно и то же. Эзотерики, они, в общем-то, на этом и строят свое богословие.
Да. Очень популярное такое место специально, на котором пытаются оправдать вот эту доктрину реинкарнации.
Да, фактически, том, что... когда Иисус говорит Никодиму в 3 главе Иоанна, эти слова записаны, что нужно родиться человеку от воды и духа заново, фактически все эзотерики говорят... вот сам Иисус, будучи посланником в небо, да, они не считают его Сыном Божьим, а посланником неба, он как раз тоже проповедовал то же самое, что, скажем, Ошо в своем переживании духовном. Но так это или нет? Вот важно для нас, верующих, все-таки разделить одно и другое.
Да, прежде всего мы должны помнить, что учение о реинкарнации говорит о том, что это определенный круг, то есть это цикл перерождений. То есть человек умирает и вновь вот он возрождается, и он таким образом проходит массу жизней. Может быть, вот где-то там в какой-то жизни, если ему повезет, он достигнет духовного просветления, его задача разорвать этот круг.
То есть достичь вот этой восьмой ступени обожествления.
Это с буддийской точки зрения,
мы в этом смотрим учении. С буддийской.
То есть разорвать круг вот этой сансары. Да, разорвать круг, да, достичь нирваны. Но ведь мы с вами знаем, что человек на земле приходят сюда один раз, и мы знаем по Писанию, что, умерев, мы все приходим на суд. То есть никакой дальнейшей цепочки перерождений. Человек проживает здесь жизнь один раз. И, собственно говоря, мне кажется, отчасти, что Иисус сам отвечает на слова Никодима. Он же ему говорит, что ты не войдешь в утробу. Да, ведь, и, собственно, Никодим спрашивает, как это, что опять войти в утробу? Нет, говорит Иисус, речь идет о духовном перерождении, да? Перерождении по вере, когда меняется сущность, именно меняется позиция человека, меняется мировоззрение человека, человек обращается от тьмы к свету. Да, он идет типа, путем с Богом. Он был другом дьявола, теперь он стал ему врагом. Он идет дальше по жизни с Иисусом Христом, к своим спасителям.
Но вот здесь вот эта принципиальная разница, потому что Ошо, ну и, скажем так, другие эзотерики, они утверждают, что достигли вот этого духовного просветления, где все уже понятно. Больше искать ничего не надо. Уже есть вот это состояние абсолютного покоя и гармонии. Мир стал совершенно прозрачен. Весь свет в этом мире понятен. И вот фактически разница между тем рождением, которое Иисус призывает людей совершить, и перерождением, которое осуществляет эзотерики, заключается в том, что эзотерик, он избирает для себя гармонию. И он говорит, я понял, с помощью небесных сил или с помощью там, своего какого-то духовного просветления, в любом случае я понял, в чем смысл бытия. Но Иисус конкретизирует, что смысл бытия, если человек рождается свыше, то смысл бытия следовать за ним.
Да.
То есть вот разница между эзотерическим перерождением и разницей рождением свыше от Бога через Иисуса Христа в том, что рождение свыше через Иисуса Христа, вследствие этого рождения человек устанавливает крепкие и прочные отношения со Христом лично. Тогда как эзотерическое рождение свыше, оно не влечет никаких отношений с божеством, просто человек для себя ощущает себя уже обожествленным. Он уже живет как некий божок на этой земле, и вот Ошо, пережив это, следующий его шаг, что ему остается делать, раз он уже получил это просветление? Он начинает учить людей.
Ну, я хочу еще добавить, что ведь, как правило, духовное просветление, ну, есть, конечно, люди, которые сделали шаг назад, они вернулись в этот мир, стали помогать другим, это вот в буддийском понятии такие так называемые бодхисаттвы, такие вот милосердные люди, но которые указывают путь другим. Но, в принципе, ведь люди, достигшие просветления и вообще индийская доктрина, говорит о том, что человеку нужно удаляться от этого мира, в отличие от христианства. Да, если мы приходим ко Христу, у нас как раз призывает к полноценному такому жизни в мире, явление своей веры через добрые дела, помощь другим людям, ну, естественно, прославление Бога. То есть нас призывает к нормальной, полноценной жизни с Богом. То есть вот есть в этом различие. Ну что ж, значит, я говорила о том, что...
Мы говорили о том, что он получил это вот...
Да, он получил образование, он преподавал, но параллельно с этим он постоянно, в общем-то, учил. И надо сказать, что Оша приобретает вот этот самый статус гуру. Надо, может быть, отдельно немножко об этом поговорить, потому что вообще вот фигура гуру, она несколько отлична от людей, которые это имеют право, так сказать, по наследию, по своему статусу жреческому, да, в отличие от браминов. Так вот, именно брамины, они те люди, которые имеют право наставлять, и они называются изначально, как правило, они называются ачарьями. То есть ачарья – это учитель, который наставляет ребенка, скажем, там, 9 лет, и ведет его по жизни, наставляет его в ведах. А гуру – это, как правило, некий такой духовный учитель, как правило, это харизматическая фигура. То есть человек, наделенный какими-то определенными качествами, который может увлечь за собой, который учит кому-то определенному пути, своему определенному, вот некому, может быть, своему видению, своему собственному учению. И в данном случае вот Бхагаван Раджниш, он как раз именно типичный такой, в общем, классический вариант гуру. Человек, который, собственно, провозгласил себя таковым учителем. И он о себе сам говорит вот так. Просветленных довольно много, но не все становятся учителями. По одной простой причине: не все владеют красноречиями, не все умеют передавать свои чувства, описывать свои переживания. Я научился этому случайно. Думаете, немногие, что стали учителями, тоже пришли к этому случайно, но ведь никто не станет учиться такому заблаговременно. Впрочем, с уверенностью я могу говорить только о себе. Ну, я думаю, действительно, если человек 9 лет преподавал философию, наверное, как риторикой он в какой-то степени владел. Плюс ко всему, сам этот человек, вот сама личность, да, он действительно был необычный человек, необыкновенный, потому что он, в общем-то, еще говорил с детства, у него была такая страсть. Он обожал спорить. То есть, и мы видим, что в дальнейшем, когда развивается деятельность его как гуру, он все время идет против как бы толпы, против общепринятых понятий о том, чему обычно учат индийские гуру.
То есть фактически ломка стереотипов
у него все время. Да, да, да. Он постоянно ломает стереотипы, он совершенно об этом открыто заявляет. Но я считаю, что, наверное, он очень хорошо вписался в свое время, потому что пик как раз его популярности приходится, там, конец 60-е, 70-е годы. Это время такое очень неспокойное.
Время бунта, да. Везде. Сексуальная революция и рок-революция на Западе. И как раз в Америке он очень хорошо вписался в это.
Собственно говоря, значит, через 9 лет он оставляет свою такую академическую карьеру и начинает свою такую уже совсем активную религиозную деятельность. Учение у него достаточно противоречиво. Он непоследователен, несмотря на свою, так сказать, академическую подготовку, он, в общем, достаточно эклектичен. Берет, у него такая мозаика изучений. Если посмотреть...
Я сделаю здесь перерывчик и паузу просто возьму. Во-первых, напомню вам, дорогие друзья, что вы слышите программу «Щит веры», и мы обсуждаем сегодня учение Ошо, или Шри Раджниша, как его еще индийское имя. Если вы не знаете его учений, то вот прямо сейчас вы знакомитесь с ним и с его учением. Причина, почему это в нашем эфире, просто потому что люди вокруг увлекаются и его учением тоже, и мы стремимся показать в нашем эфире, где противоречия, как разъяснить людям, увлекающимся его учением, что лучше следовать учению Спасителя, чем учению самозванца. И вот мы сейчас остановились именно на том, какое учение все-таки Ошо проповедовал, или что его ученики, по крайней мере, поняли из того, что он говорил. Это очень важный момент, потому что сам Ошо не написал книгу, он не издал какого-то академического труда, в котором бы изложил бы все последовательно, так, чтобы все его последователи могли верить в одно целое. Он эклектичен, и более того, его фраза звучит следующим образом: «Я не пришел учить вас, я пришел разбудить вас». То есть его философия жизненная свелась к тому, что он будет пробуждать человека к некому просветлению духовному. Да. То есть вот опять же, ломка стереотипов, желание, чтобы человек сам дошел до какого-то своего личного откровения. Ложный путь с самого начала, предпосылка ложная, хотя надо сказать, что сам Иисус говорил про себя, что он тоже пришел для того, чтобы призвать людей, но он говорил: «Я пришел призвать людей к покаянию». Иисус всегда говорил конкретно, тогда как учитель эзотерики Ошо, он не говорил никакой конкретности вообще, а он говорил о некоем личном переживании. Друзья мои, когда вы будете размышлять над тем, в кого вы хотите уверовать, какому учению вы хотите последовать, я бы рекомендовал вам все-таки придерживаться конкретики, потому что конкретика, она имеет основание, тогда как личный опыт, как правило, как написано, благие намерения приводят человека в ад. И вот, к сожалению, путь Ошо – это один из таких путей. Друзья мои, вы слушаете Трансмировое радио, прямой эфир «Щит веры», и вы можете написать нам через программу Skype или через наш сайт. Я жду ваших сообщений и также ваших звонков по телефону 8 812 596 0452. Мы с Валерией Сорокиной обсуждаем тему Ошо. Сейчас мы говорим о его учении. Я вот тоже, можно сейчас несколько фраз скажу. Ошо не писал книг, свое учение преподавал в виде бесед. Всякий раз обращенных к конкретной аудитории, даже конкретному человеку, неудивительно, что при подобной контекстной подаче часть материала всякий раз оказывалась оформлена по-новому, а в некоторых беседах можно обнаружить значительное отличие от прежде сказанного. Например, одному человеку Ошо мог сказать «мир статичен», а другому мир постоянно меняется. Таким образом, он пытался привести человека в точку равновесия, чтобы он не был однобоким, чтобы человек всегда находился в поиске. Многих людей ставят в тупик противоречия в беседах Оша. Вот что он говорит по этому поводу. «Мои друзья удивляются. Вчера ты говорил одно, а сегодня другое. Чего же нам слушаться? Я могу понять их недоумение. Они ухватились только за слова. Разговоры не представляют для меня никакой ценности. Только пустоты между произносимыми мной словами. Вот что ценно». Понимаете, он говорит, что все, что он говорит, не имеет никакого значения, тогда как пустоты имеют значение. Представляете себе, а теперь вспомните слова Иисуса, который говорил: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Оша в прямом противоречии божественному как раз заповедям или божественному пониманию, что человек, он своими словами либо собирает себе сокровища на небесах, либо собирает себе осуждение. Оша говорит: «Мне слова неинтересны, мне важны пустоты. Вчера я распахнул двери к моей пустоте при помощи одних слов, сегодня я открываю их, прибегая к другим словам. Та пустота, которая проявляется между словами, вот что для меня важно. Двери могут быть деревянными, золотыми, серебряными, может, их украсили узорами из листьев и цветов. Будут они простыми или орнаментированными, все это не имеет значения. Лишь открытая дверь, то пустое пространство имеет значение. Для меня слова лишь инструмент, помогающий открыть пустоту». Оша представлял себе, видимо, человека как некую духовную пустоту, в которую надо войти. И вот когда вот его слова, не имеющие значения, открывают эту пустоту, вот тогда у человека совершается некое духовное перерождение или духовный опыт. Правильно или нет?
Ну, в общем, действительно, да, личность противоречивая, говорил совершенно разные вещи, но вот на одном он четко играл, в том, что он действительно противоречил всему индуистскому миру и очень тонко чувствовал настроение, да, которое тогда царили в обществе. Так, в 66-м году он оставляет свою академическую деятельность, и вот уже чем он стал сразу же известен. В 68-м году его в Бомбее, он живет тогда в Бомбее, его приглашают в престижный лекционный зал прочитать курс из 5 лекций на тему «Любовь». И в первом же выступлении, которое состоялось 28 августа 1968 года, он объясняет, что любовь и медитация возникают в результате преобразования сексуальной энергии, а подавленная сексуальность не допускает такого преобразования. А многие слушатели, конечно, воспринимают это как восхваление секса, приводят всех это в ярость, и затем уже он заканчивает, в результате своего выступления уже просто перед толпой людей, просто на площади, то есть действительно это харизматическая личность, которая фактически выдает свое учение на целую толпу людей, и его вот эти лекции, которые были названы «От секса к сверхсознанию», дают ему в результате такое прозвище, его начинает в Индии называть секс-гуру. Ну, это как раз соответствует настроениям того самого времени.
Он проповедует сексуальная революция.
Он проповедует освобождение. В общем-то, основная его задача, как он говорил, это высвобождение энергии, высвобождение подавленности. То есть он пытается с помощью вот как раз этой энергии довести до человека до определенного состояния, и затем его ввести в состояние медитации. То есть у него так называемая разработана схема, которую он называл динамическая медитация. А что вот интересно, значит, Оша в этом плане, конечно, был новатор. И, во-первых, изначально хочу сказать, что он, в принципе, то, чему он учил, это тантра. Это тантра, то есть это ломка стереотипов, это некое свое представление о том, каким путем можно идти, достигая просветления. И он учит также тому, что можно, да, значит, передать опыт от ученика, от учителя к ученику непосредственно, да, то есть так называемое в традиции шактипат. передача силы непосредственно. И он набирает учеников, он проводит периодически так называемые медитативные лагеря. Вот я просто хочу сейчас упомянуть, очень важно, то есть вот как раз связь духовную различных культов индийского происхождения между собой. В 1970 году один из самых таких его успешных лагерей произошел в местечке Наргол. Так вот, именно там его лагерь есть, кстати, задокументированные доказательства, здесь есть фотографии архивные, посещает будущая основательница Сахаджи Йоги Шриматаджи Нирмала Деви. Вот именно в этом лагере она медитирует, она учится у Бхагавана Раджниша медитативным практикам. Она, в принципе, считает его своим учителем, но потом их дорожки расходятся, она начинает его обвинять в стяжательстве, говорит, что он не истинный гуру, но, тем не менее, это на самом деле серьезнейшая фигура, которая оказала на нее огромное влияние. Ну, я писала уже об этом статью, мы обсуждали культ Сахаджи-йоги, который присутствует в России, в Петербурге достаточно активен, и в этих наших программах тоже на Трансмировом радио. Так что, как говорил Раджниш, он пытался объединить Восток и Запад. Каким образом? То есть, на самом деле, им стали уже интересоваться ученики из Европы. И в 1974 году он переезжает из Бомбея в Пуну, устраивает там такую общину духовную, по-индийски называется ашрам. И вот в этот ашрам начинают стекаться люди. Там он разрабатывает методики, то есть он изучает психоанализ, различного рода западные практики, ну, поскольку человек знаком был, естественно, с философией, то есть он базируется на учении западных философов, на психоанализе, психотерапевтических практиках и старается, в общем, их неким образом объединить. И он говорит о том, что очень полезно было бы это для Востока и Запада, что Восток традиционно занимался медитацией, как бы духовными практиками, да, а Запад некими таким вот непонятным сознанием в этом плане. И надо это сочетать, потому что западные люди очень любят, когда вот присутствует опыт некий, да, вот что они осознают, что некая их часть участвует в каком-то духовном, в таком духовном развитии. Так что он считал, что это очень-очень полезно. Называл он свои медитации очищающими процедурами. И он говорил о том, что вот, возвращаясь к энергии, что люди живут полусонно, вяло, с прохладцей, не полной жизнью, не на всю катушку. И в этом виновато больное мышление, надо жить так, как я живу. И его, в его понимании у него была такая некая фигура с детства, некий Грек Зорба, как бы вот еще его, из его деревенской жизни, человек, который вот жил представление «Ешь, пей, душа, веселись». Вот действительно на полную катушку. То есть вот для него этот человек, этот Грек, вот был самым таким, что ни на есть, проявлением такой жизненной энергии. И он говорит, что надо любить так, как я люблю. Надо, вот, не надо вообще ничего во себе подавлять. И хочу еще процитировать одну вещь. Рай там, где распускаются цветы твоего истинного я. А ад там, где твое я топчет и тебе что-то навязывают. То есть вот раскрепостись, вырази свое я, раскрой себя. Вот, собственно, динамические медитации, они к этому людей и подводили. То есть оно было построено на специальных особых техниках дыхания, доводили человека до состояния, в общем-то, криков, как бы выражение своих, полное выражение своих эмоций, а затем резкое такое иногда состояние покоя. Что, в принципе, такое медитация? Как пишет сам Раджниш, это стирание всех границ, всех мыслей, чувств и ощущений, которые стеной отгораживают человека от Вселенной. Но когда стена рушится, ты оказываешься внезапно в согласии со всем миром. И не просто в согласии, ты сам становишься целым миром. Капля росы, скользнувшая с листа лотоса в океан, не ощущает себя частицей океана, она становится всем океаном. Это понимание есть конечная цель, окончательное прозрение. Больше нет ничего. Опять мы видим это слияние. Да? Слияние своего состояния, слияние разума, слияние с космическим разумом, растворение, да, в абсолюте. Собственно, вот к чему все время постоянно, вот через эти психотерапевтические и религиозные, духовные практики подводил своих учеников Бхагаван Раджаниш. Кстати, хочу упомянуть, что титул Бхагаван переводится как, очень близко к понятию «Бог». То есть, собственно, он себе присвоил этот титул, сам себя назвал практически Богом. Очень скромный человек был. Вот. И именно поэтому люди к нему стекались, он пользовался огромной популярностью. И, в общем-то, понятно, что на волне сексуальной революции проповеди Раджаниша пользовались огромной популярностью. Я смотрела еще созданные в 90-х годах, довольно давно я смотрела видео, созданное христианской организацией, которая занималась исследованием культа, записи из Пуны, и потом уже американских ашрамов. Надо сказать, что это производило, в общем-то, очень страшное впечатление. То, как люди именно вот самовыражались, да, медитировали вот этот сам процесс динамической медитации, ну и, собственно, вообще вся жизнь, потому что люди полностью оставляли все, что у них есть, жили в полунищенском таком состоянии в этих ашрамах и, в общем-то, доводили себя до состояния такого, какого-то уже бессознательного. Честно говоря, просто вот было жалко на них смотреть, если не страшно.
В общем-то, это такое впечатление, наверное, происходит всегда, когда смотришь за духовным опытом людей. На самом деле, если подумать о том, какие кадры показывают по телевидению по поводу пятидесятнических церквей, то же самое вызывает ощущение, что людей просто вот зомбируют и приводят в некое такое состояние духовного экстаза, где уже нету разума, где уже нету даже человека, уже есть некое состояние и все.
Да, то есть Раджаниш на самом деле говорил о том, что он придумал новый метод, катарсический метод. То есть высвобождение подавленности, да, очищение себя от всякого мусора, да, что человек должен стать чистой доской. Для этого надо приходить к любому. Затем, когда человек очистится, используя латинское выражение, станет табула раза, тогда надо уже приходить к любому из 112 методов дальнейшего духовных практик индийских. Вот что такое катарсис? В греческом понимании это именно очищение, освобождение, или это переживание, да, сильнейшее переживание вот с таким воспитательного характера. В освобождении, вот именно в психотерапевтических практиках, катарсис тоже используется. Различные методы для этого применяются. Кстати, он сам ввел в свое время метод, значит, у него было, когда люди могли развлекаться так, как это делали маленькие дети. Я, видимо, буквально, наверное, играть в песочнице или каким-то таким образом. Также он еще говорил о том, что вот некоторые полагают, что это его хитроумная форма промывания мозгов. Интересно. Он говорит, в принципе, обо всяких таких сложных, да, моментах, очень болезненных моментах. Понятно, что, скорее всего, возникали ситуации, как, естественно, деятельность его была противоречива. И он говорил, что это хитроумная форма промывания мозгов. Нет, это нечто большее. Это промывание разума, не только мозгов. Мозги – это слишком материально, слишком поверхностно. Это просто механизм, который используется мышление. Мозги промыть легко, как и любой прибор. Разбираешь да смазываешь. Но когда грязью забито само мышление, когда оно наполнено подавленными желаниями, уродливыми мыслями, гадость быстро образуется и в мозгах. То есть ничего плохого в промывании он не видит. Помыться никогда не вредно, говорит он. И дальше, прошу обратить внимание на эти слова. «Я верю в химчистку, устаревшими методами мытья не пользуюсь». То есть вот он опять говорит о том, что он идет против всего мира, он предлагает что-то инновационное и достаточно циничное заявление.
Я хочу тоже тебя прервать на секунду и просто продолжить наш разговор, потому что своеобразие учения Оша, да, вот своей целью он декларирует свободную и счастливую жизнь человека. То есть фокус его учения – это чтобы человек стал абсолютно свободен и счастлив, счастлив. То есть фактически это очень важная тема для любого. Каждый из нас, живущих на земле, сотворенных Богом, живущих в мире греховном, мы всегда ищем вот этого освобождения, и мы всегда ищем внутреннего такого состояния счастья и свободы. Так вот, путь, который предложил Иисус, это освобождение от вины за грехи и освобождение от осуждения за грех. Это через веру в Его искупление. Опять же, Иисус говорит о том, что необходимо человеку, возможно человеку обрести свободу, и возможно человеку обрести внутреннее блаженство, но только через правильные отношения с самим Господом. Единственный путь, который Иисус предложил нам, людям. Но Иисус предупреждал, что в последние времена явится много учителей, которые будут говорить «Я есть» или «Я есть». Они будут использовать формулу, которую использовал о себе сам всемогущий Бог в книге «Исход» в 3 главе, когда он сказал «Я есть, тот, кто я есть». Это слова, которые возможно произнести только Богу, потому что он единственный знает смысл и глубину этих слов. Но Иисус предупреждал, что будут люди, которые будут употреблять те же самые божественные слова, и Ошо один из таких людей, он сам присвоил себе титул «божественный», и уже с неким таким понятием «я есмь», перерожденный, умерший и теперь уже полностью духовно просветленный, он начинает преподавать людям их путь к счастливой жизни. И вот путь, который предложил Ошо, это не путь через самопожертвование, это не путь от покаяния к следованию за Спасителем, а это путь к познанию своей внутренней свободы, а именно человек должен раскрепоститься. И все стереотипы, которые были наложены обществом, семьей, государством, все эти стереотипы человек должен отринуть и впустить в себя вот некую такую свободу, или точнее выпустить из себя то, что внутри у него есть. Но с точки зрения Писания, внутри нас есть похоти. И более того, внутри нас есть некая возможность демонического влияния. Поэтому происходит катастрофа, когда людям говорят, раскрепоститесь полностью, отключите разум, преодолейте все свои стереотипы. Человек попадает под полное влияние неких других духовных сил, в которых он как раз будет вариться, и которые будут давать ему духовное просветление. Сатана, он как ангел света будет посещать таких людей, и люди будут говорить, мы получили. И они будут возвращаться к семье и говорить, семья больше не нужна, мы получили откровение, что теперь я свободен от всего этого. Все эти стереотипы семейной жизни мне больше не нужны. Именно такую трагедию как раз пережила женщина, о которой я говорил в начале. К сожалению, вот эти ложные откровения, друзья мои, мы говорим о реальном духовном мире. И Оша, он предложил путь в этот духовный мир. И, к сожалению, многие тысячи людей следуют этому пути. Они идут за бесами, которые им дают некие духовные откровения. И эти откровения разрушают людей, разрушают их семьи, разрушают общество, в котором эти люди жили когда-то. Вот об этом речь.
Я хочу также упомянуть, да, мы говорили о том, что люди оставляют свои семьи, да, разрушает свои связи, уходит от мира. В общем-то, это так называемый путь саньясина. Именно,
это именно так должен идти, да, человек, это, ищущий духовного просветления.
Духовного просветления в Индии. Это традиционное понимание того, там есть несколько даже ступеней того, как человек постепенно отрешается от мира. Так вот, Бхагаван Раджниш переосмыслил в 70-е годы этот термин, и назвал своих последователей, своих учеников, даже он называл их неосаньясинами. Но это, то есть, люди, которые, в принципе, не будучи, да, и многие из них, в основном это были европейцы, американцы, индусами по рождению не вписаны никак в социальную, да, кастовую систему индийскую, оставляли все, следуя вот по духовному пути, отрешались от материального мира и приближались, и шли по пути духовного мира. Они становились вот такими саньясинами, преданными своему гуру. И надо сказать, что еще один присваивает, в принципе, титул, он Раджниша, он называет себя, я уже упоминала о том, он называет себя Ачарья. Да? Это название жреца, то есть человека, который, ну, как бы по статусу своему имеет право учить. У Раджниши, естественно, такого права не было. То есть он еще присваивает один титул учителя. И вот таких саньясинов на самом деле, ну вот описывают, что на пике его карьеры 200 тысяч человек было последователей и 600 медитативных центров по всему миру. Ну и сейчас даже уже человек 20 лет мертв, в принципе, официально. Естественно, в Россию тогда это учение особо проникнуть не могло, но мы видим сейчас массу книг, 90 с лишним книг переведено на русский язык вот с 90-х годов.
Это значит, что существуют организации, которые вкладывают в перевод деньги, и значит, существует рынок, на котором эти книги выгодно продавать.
Безусловно. Ну, в общем-то, Раджниш создавал организации.
Хотя он был против всяких организаций.
Да. Он говорил, что он только начало новой религиозности, не ведущей ни названия, ни границ. Кстати, на чем, собственно, он играл, потому что саньясина традиционно ведь в индийском понимании это только мужчина, да, который может обучаться ведам, идти духовным путем, а женщина туда никак не вписывается. Он как раз проповедовал преодоление любых границ.
Ну, раз он новый учитель,
да,
он имеет право.
Да, он новый учитель, то есть ни расовых, ни половых, ни религиозных границ нет. Ну, а как интересно, вообще Раджниш считается одним из проповедников философии New Age, или философии новой эры. И в данном случае он действительно очень хорошо вписывается в это общее учение, и которое преодолевает, да, все вот эти границы расовые, религиозные. И любой из них скажет, что мы против религиозности, мы против формальной религии, будь то христианство, там, буддизм, ислам, индуизм, что все великие учителя, там, Иисус, Мохаммед, Будда, они все ведь не были же христианами или буддистами, они были вот этими самыми выдающимися харизматическими личностями, за которыми шла толпа, они преподавали свое собственное учение. Вот, собственно, Раджниш себя одним из них и считал. И он говорил, что я действительно не начало с чего-то нового, не начало новой религии, начало новой религиозности. Типично для новой эры. Кроме того, он говорил о том, что мир, вообще человечество ожидает скачок. Новый скачок, выход на вот познание новой истины. Ну, о духовной трансформации, как раз в этом скачке, новая эра постоянно вещает. Очень интересно, что еще одна стыковка есть с новой эрой. Это развитие человеческого потенциала. Вот они называемые тренинги, целые движения, которые существуют в рамках философии New Age. Вот Раджниш со своими динамическими медитациями, раскрытие возможностей человека, вот это вот выпуск энергии, он очень хорошо тоже вписывался, он очень много сотрудничал. И очень много вот этим последователей новой эры очень привлекал. Ну, опять-таки совпадает по времени, знаете, период бурное развитие философии новой эры как раз приходится вот на 70-80-е годы. Самый такой пик карьеры Раджниша. Надо сказать, что Раджниша в 81-м году, говорят, что возможно, во-первых, человек он был больной. Да? И, может быть, это было в связи с тем, что, по крайней мере, формально объясняется там, что в 81-м году он переезжает в Соединенные Штаты, ему необходимо было медицинское наблюдение, медицинское лечение, и в штате Орегон он покупает огромное ранчо, которое называется Раджнишпурам. Постепенно его последователи, саньясины, они, в общем, проникают в социальные всякие сферы, управленческие сферы. Многие входят, по-моему, в состав муниципальной мэрии. В общем, постепенно небольшой городочек, который назывался Антилоп, становится полностью, в общем, его полностью захватывают движение Раджниша. И его даже в какой-то момент пытаются переименовывать в город Раджниша. И надо сказать, что Раджниш фигура была противоречивая, несмотря на то, что он проповедовал отречение от мира. Он был необыкновенно богат, это уже притча во языцах, в его гараже находился 93 Роллс-Ройса, то есть это говорит о тех Финансовых затруднений у него не было. В общем, община управлялась через доверенных учеников. У него там потом, значит, был назначен такой совет, внутренний круг. Почти что как апостолы, надо сказать. В общем, тут все больше и больше он уподобляется вот.
Институализируется, это называется.
Да, да, да. Нет, он пытается уподобить себя, наверное, Христу, то есть подражает. Да, да, да,
да.
Да, и мы можем видеть, как действительно вот эта личность формирует вокруг себя такую же общину, которая постепенно, здоровье его ухудшается и ухудшается, он передает постепенно все полномочия. И опять можно сказать, как и в Сахаджи-йоге происходит то же самое. Опять с логической точки зрения происходит так называемая рутинизация харизмы. То есть передается власть от ученикам, культ продолжает жить. Но мы это видим. Мы видим это через то, что до сих пор есть саньясины, и есть они и в России. Мы видим, насколько популярны, востребованы и продаются его книги.
Да, ну вот, в общем-то, наш эфир подходит к концу, друзья, чтобы у вас сложилась более-менее четкая картина, да, о том учении и о том учителе, о котором мы сегодня с Валерией говорили. Опять же, обращение Ошо к самому главной потребности человека, а именно к осознанию себя как личности свободной и личности, лишенной всяких стереотипов и предрассудков, а именно человека, достигшего такого внутренней гармонии, счастья. Вот то, о чем речь. И причина, почему люди идут к становятся саньясинами, именно в этом и заключается. Они хотят узнать секрет своего личного счастья. К сожалению, для них и, к сожалению, для родных, которые имеют таких родственников, эти люди теряют связь с миром. Они теряют адекватное восприятие мира, потому что их научили, благодаря вот этим вот медитациям, отключать сознание и погружаться в некое состояние эйфории. А Ошо в конце своей жизни, он уже знал, что он умирает, он фактически говорил следующие слова, сейчас приведу несколько цитат. Он говорил, что впереди очень важные дни, и помните, ваша реальность – это все то, что вы постигаете сами. Опять же, да, человеку ничего конкретного не говорится. Вот ты постиг сегодня это твоя реальность. К сожалению, лишается человек каких-то вообще, то, что называется, гарантий каких-то направлений в жизни. Сам он, как можно сравнить образно, лодочка, плывущая в огромном океане, пытающаяся куда-то приплыть и ищущий хоть каких-то знамений, но ничего не происходит. Дальше он говорит, все формы медитации, которые я дал вам, не требуют обязательного моего присутствия. Если я рядом или нет, нет никакой разницы. Все зависит от вас. Для медитации нужно ваше присутствие, а не мое. Есть лишь одна религиозность. Религиозность любви. Есть лишь одна истина. Истина радости, жизни и счастья. Вся эта планета Земля едина. Все человечество единое целое. Мы частички друг друга. То есть фактически вот его слова, которые были им сказаны за 3 года до смерти, то есть или в течение 3 лет, пока вот он действительно умирал. Вот реальность, в которую он верил, что все мы связаны, это чисто индуистское верование, он верил, что все мы частички друг друга, а цель жизни – это радость жизни и счастье, фактически слияние с нирваной. Просто рассказал он это языком европейского, американского мышления. Поэтому он стал популярен. И, в общем-то, буддизм пришел через него, и потом вот сахаджа-йога, которая продолжила именно вот это вот учение.
Ну, наверное, стоит наших читателей, слушателей не совсем. Мы, наверное, немножко запутали, почему мы сейчас говорим уже о буддизме, и вообще, почему Ошо-то, в конце концов. Мы говорили все время Раджниши, и вдруг Ошо. Надо сказать, что в конце жизни, это происходит где-то в 87-88 году, Раджниш вдруг объявляет, что его посетил 4 дня, это было долгое молчание, его посетил Гаутама Будда, и он сказал, что он отрекается, то есть слагает себя вот этот титул Бхагавана, что он вовсе теперь не Бхагаван, а Раджниш и совсем другой человек, и что все это чуть ли была не шутка. И долго выбирал себе имя. Надо сказать, что саньясины, там, как описывается в его биографии, саньясины пребывали в смятении, не знали, как к нему обращаться. И в результате он выбрал себе имя, которое Ошо, которая, в общем-то, переводится как «тот, кого небеса осыпает цветами». Вот. Ну, и начинает, вообще он потом, в результате он заявляет, что он Будда. Но что он не воплощение Будды, не новое воплощение Будды. Он говорит, что он Будда сам по себе. Но мы видим, что на самом деле человек приключается, и потом он полностью говорит совершенно в буддийских терминах. То есть окончательно уже всех запутал, но, наверное, в этом и феномен этого человека. Столь необычного человека, который и даже в конце жизни опять всех как-то
развлекал. Он был обманут, и других научился обманывать.
Ну, у него уже были видения, многие говорили, что, может быть, возможно, это под воздействием лекарства, он страдал диабетом и астмой, то есть вообще очень больным человеком, умер он 59 лет.
Давай вот закончим теми словами, которые сам Осho, вернее, написаны на его табличке предсмертной, или, скажем так, эта табличка размещена над его пеплом. За несколько месяцев, некоторые считают, он сам продиктовал эти слова. Осho никогда не рождался, никогда не умирал, только гостил на этой планете Земля с 11 декабря 1931 года по 19 января 1990 года. Фактически он воспринимал себя в конце жизни как некий странник, что, в общем-то, тоже перекликается с пониманием христианства, что мы тоже странники здесь, на Земле. Другое дело, что мы, христиане, мы понимаем, что мы странствуем из мира греха в мир Царства Божьего, тогда как он говорит о себе, что он никогда не рождался, никогда не умирал, некий такой вот, типа как Христос.
Ну да. Ну, я вот хотела бы еще процитировать и сравнить с христианством. Это как бы диалог с Осho. Вопрос: вы уверены, что будете существовать в какой-то форме после ухода из этого мира? Ответ: да, но без всякой формы, я буду существовать вне форм. Вопрос: вечно? Ответ: вечно. Я был здесь вечно и буду вечно. После смерти ваше сознание сохранится? Да, потому что смерть и сознание не имеют ничего общего. Останется ли у вас после смерти та же личность? Никакой личности. Буддизм. Вот здесь, да, вот здесь нужно как раз отметить, что Христос говорит о том, есть еще словами апостола Павла, что мы воскреснем, да, мы воскреснем не только, воскреснем со Христом, мы воскреснем и материально в нашем теле, но мы приобретем уже бессмертие, мы будем обновлены в нашем теле, мы останемся при этом личностями.
Угу.
Вот это очень важно, это именно то, что нас в данном случае отличает от восточных религий.
Друзья мои, наш эфир подошел незаметно достаточно к концу, и насколько я так вижу по вашим откликам, точнее, я их просто не вижу сегодня, в общем-то, вы можете этот эфир еще раз прослушать потом на сайте и осмыслить, потому что выглядит, что для большинства из вас эта информация абсолютно новая, но еще раз подчеркну, она новая, но она не пустая, она не посторонняя, просто потому что людей увлекают вот такие вот рода проповедники и такие рода учения, потому что влекут, обращаются к самому главному в человеке, желанию стать свободными. И, к сожалению, люди, освобождаясь от предрассудков, впадают в сатанинские обольщения. И предрассудки, оказывается, не всегда можно, ну, не всегда плохи. Воспитание – это хороший момент, а правильные истины – это очень важные принципы, на которых, в общем-то, строится общество. Тогда как если человеку предложить вседозволенность, как это сделал Осho, люди просто теряются, и в конце концов они предоставлены самим себе, и некие духовные силы на них спокойно могут воздействовать. Последователи Осho – а это не пустые люди. Они очень грамотные люди в некоторых степенях, они могут управлять, они могут издавать книги, они могут влиять, они могут зарабатывать много денег. Это люди, которые действительно, каждый ищет свои собственные выгоды уже в этом учении. В принципе, как и сам Осho, насколько можно судить по его автопарку, например. Поэтому не заблуждайтесь, еще раз для себя знакомьтесь с этим учением. Оно полностью, естественно, противоречит тому, что говорил Спаситель, но люди, последующие учению Осho, всегда будут говорить, что Иисус учил тому же самому. И нужно быть разумным христианином, чтобы объяснить, что Иисус этому не мог учить, потому что Иисус есть путь истинной жизни, и Он не учил людей путанице. Спасибо вам за то, что слушали наш эфир. Валерия, спасибо, что посетила нас.
С Богом. Спасибо вам.
Благословит вас Господь, и через 2 недели снова в этой студии будем обсуждать очередные вопросы апологетики. До новых встреч.
До свидания.